Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Слободан Милошевич не занимался самолечением в тюрьме, утверждает его юрист. Тегеран предлагает Москве провести новый раунд переговоров по иранской ядерной программе. В 8 регионах России прошли местные выборы. Слободан Милошевич, скончавшийся в субботу в тюрьме Гаагского трибунала, не принимал непредписанных ему лекарств, заявил в Гааге юридический советник экс-президента Югославии Зденек Томанович. Ранее в понедельник голландские токсикологи сообщили, что еще в начале года в крови Милошевича был обнаружен рифампицин, сильный антибиотик, применение которого снижает эффективность лечения повышенного артериального давления, которым страдал экс-президент. Врачи пришли к выводу, что заключенный занимался самолечением. Группа российских медиков во вторник вылетит в Гаагу для ознакомления с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. Группу возглавляет директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакерия. Он считает, что Милошевичу не была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Неоднократно говорил, что больной нуждается в дообследовании, потому что без полного обследования нельзя назначить нормального лечения. Я об этом писал в своем обращении в этот трибунал. Поэтому на основании того, что больной не был полностью обследован, можно утверждать, что, конечно, если бы ему было оказано соответствующее лечение, то он сегодня был бы на этом свете.
Сказал Лео Бакерия. По результатам вскрытия, обнародованным в Гааге, Милошевич скончался от сердечного приступа. Однако его адвокаты и родственники утверждают, что бывшего югославского лидера могли отравить. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по ядерной программе Тегерана, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. По данным агентства «Интерфакс», в Москву на переговоры уже прибыли заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Саед Али Хосейни Таш. Официальный представитель МИД России Михаил Каменин заявил, что предложение Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории остается в силе. Глава «Росатома» Сергей Кириенко заявил, выступая на международной конференции в Москве.
Если занять позицию запрета на вход новых стран в клуб атомной энергетики, это препятствует поставленной задаче преодолению энергетической бедности и возможности и праву каждой страны на мирное развитие атомной энергетики.
Сказал Сергей Кириенко. В 8 российских регионах, где в воскресенье прошли выборы депутатов законодательных собраний, убедительную победу одержала партия «Единая Россия». На втором месте в 6 регионах КПРФ партия «Родина» вышла на второе место на Алтае, единственном субъекте федерации, где она была допущена к выборам. ЛДПР стала второй в Ханты-Мансийском автономном округе. Представители Союза правых сил и партии «Яблоко» остались без депутатских мандатов. В Ивановской области после объявления итогов выборов главы администрации города Кинешма пропали все избирательные бюллетени. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Смагина.
С большим отрывом победил независимый беспартийный кандидат, директор строительной фирмы Виталий Сидоренко. Он набрал 36% голосов. Вторым оказался исполняющий обязанности главы города Кинешма кандидат от «Единой России» Юрий Вахотин. Он набрал 27% голосов. Третье место, 26% голосов, оказалось у представителя КПРФ Дмитрия Соломатина. Утром 13 марта, уже после того, как результаты выборов были объявлены в средствах массовой информации, из городской избирательной комиссии поступило сообщение о пропаже всех 49 тысяч избирателей. Бюллетеней. Из охраняемого здания администрации города Кинешма, где расположилась городская избирательная комиссия, ночью тайно были вывезены 42 коробки из-под ксероксов, наполненные избирательными бюллетенями. После того, как была озвучена информация о пропаже бюллетеней, юрист, занявшего второе место кандидата от «Единой России» Юрия Вахотина, заявил о несогласии с результатами выборов и потребовал пересчета голосов. По факту исчезновения бюллетеней проводится расследование правоохранительными органами. Для «Радио Свобода» Елена Смагина, Иваново.
Радио «Свобода». Новости.
Международная Хельсингская Федерация и Туркменская организация «Инициатива за права человека» выражают обеспокоенность арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода». В совместном заявлении подчеркивается, что это не единичный случай преследования журналистов в Туркмении. Правозащитники призывают ОБСЕ как можно скорее рассмотреть вопрос о нарушениях прав человека туркменскими властями. Корреспонденты нашей радиостанции Мерет Хомадов и Джумадурды Авезов были арестованы 7 марта. Где они находятся сейчас, неизвестно. По меньшей мере 10 человек стали жертвами ураганов торнадо в американских штатах Среднего Запада. Многим населенным пунктам нанесен серьезный материальный ущерб. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
О сильных разрушениях сообщается из штатов Иллинойс, Индиана, Огайо, Миссури, Оклахома и Арканзас. Больше всего пострадал штат Миссури, где во время торнадо погибли 9 человек. Еще один человек погиб в штате Индиана. Десятки людей попали в больницы. В городе Спрингфилд закрыты почти все основные дороги. Полиция и пожарные обходят квартал за кварталом в поисках людей, оставшихся под обломками домов. Пострадал пригород Чикаго. Полные масштабы бедствия в штатах Среднего Запада еще предстоит выяснить. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Минске в понедельник состоялись суды над сторонниками кандидата в президенты Беларуси Александра Милинкевича. В воскресенье во время встреч Милинкевича с избирателями были задержаны несколько десятков человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
За выкрикивание антипрезидентских лозунгов Алексей Гойшек осужден на 15 суток ареста, Илья Петровец будет отбывать за решеткой 8 суток, Владимир Володин оштрафован на 930 тысяч белорусских рублей. Кандидат от оппозиции Александр Милинкевич говорит, что, задерживая молодых демократов, милиция никак не реагирует на провокаторов. Перед началом мероприятия группа неизвестных людей развернула плакаты «Нет цветным революциям», «Милинкевичу нет», «Лукашенко да».
На всех встречах в последнее время рядом с нами появляется группа людей. Притом это одни и те же лица. Я понимаю, что им хочется послужить. Вместо того, чтобы вступить в разговор, выставить аргументы, спорить, меня просто пытаются закричать. Я смотрю на них, как на власть, которая от бессилия орет просто.
Пока не ясна судьба 20 граждан Украины, которые приехали в Минск поддержать белорусов и также были задержаны.
Рассказывал Игорь Корней.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В 8 субъектах России, республиках Адыгея и Алтай, Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском автономном округе прошли выборы законодательных собраний. В 60 территориях 12 марта избирали органы местного самоуправления. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» эксперт Фонда развития информационной политики Александр Кынев. И мы начнем разговор с региона, в котором у партии «Единая Россия» не было проблем, как в связи с высоким уровнем жизни, так и под контрольностью голосующих. На выборах в Думу Ханты-Мансийского автономного округа «Единая Россия» набрала 56% голосов, получила 9 из 28 мест, ЛДПР 10%, Компартия 9%, Российская партия пенсионеров 8%. Это самый крупный успех партии власти, достигнутый на нефтяном поле. Вместе с тем, почти 12% избирателей проголосовали против всех, что, в общем, объяснимо. С выборов сняли партию «Родина». Я хотел обратиться к Александру Коневу. Как вы видите ситуацию вот в этом регионе? Это регион, где люди хорошо зарабатывают. Есть ли там, тем не менее, протестный электорат?
Ну, я думаю, протестный электорат, он, конечно, есть везде. Понятное дело, что в таких регионах, как Ямал, как Ханты-Мансийский автономный округ, ситуация немножко отличается от среднероссийской. Там люди больше получают, и, соответственно, очень большое значение имеет то, что принято называть корпоративной дисциплиной. Фактически, многие города моноэтничны. В них значительная часть населения работает в одной единственной градообразующей корпорации, и, соответственно, она очень жестко контролирует ситуацию в городе. Тем не менее, даже там, чем дальше, тем больше, все-таки определенное недовольство накапливается. Показательно, что в один день с выборами в Думу округа проходили выборы глав ряда городов, и в таком замечательном городе, как Мегион, власть проиграла, то есть выдвинутый и поддержанный Единой Россией властями округа господин Танкеев проиграл. Мэром города стал предприниматель господин Кузьмин, так что, в общем-то, успех власти здесь абсолютно не тотален. Что касается голосования на выборах в Думу Ханты-Мансийского округа, я думаю, что все-таки, как в других регионах, здесь нужно понимать, признать, что в известном смысле люди голосовали не за Единую Россию, а за господина Филипенко, действительно популярного губернатора. Так же, как в Москве голосовали скорее за Юрия Михайловича Лужкова, чем за партию «Единая Россия». Вообще, из 8 регионов, где у нас прошли выборы, в это воскресенье в 5 регионах списки возглавляли губернатора. Поэтому в известном смысле это было голосование за конкретную персоналию губернатора.
Ну вот как раз такой регион, где новый губернатор, причем Валерий Шанцев, возглавил список «Единой России», это Нижегородская область. Здесь 5-процентный барьер преодолели 4 из 6 участвовавших в борьбе партии, рассказывает Олег Родин.
Максимум голосов по партийным спискам получила «Единая Россия» – около 44%. На втором месте КПРФ – почти 18%. На третьем – партия пенсионеров. У нее более 17% голосов. На четвертом – ЛДПР с почти 6%. Не преодолели 5-процентный барьер «Союз правых сил», набравший 3,5% голосов, и «Партия жизни», получившая чуть более 2% голосов избирателей. Против всех проголосовали 7,5%. Таким образом, большинство представителям «Единой России» в Нижегородском парламенте обеспечено, поскольку и по одномандатным округам большинство голосов получили кандидаты от «Единой России» – 20 из 25. Всего 4 одномандатника выбраны из партии пенсионеров и еще один от партии жизни. Итоги нижегородских выборов комментирует политолог Сергей Кочеров.
Главный аргумент избирательной кампании, я считаю, то, что, во-первых, с одной стороны, 33% выхода избирателей – это очень мало. Если этот показатель будет падать и дальше, то власть, которая будет избираться таким образом, с моральной точки зрения, вряд ли можно считать легитимной. По поводу кампании «Единой России», я думаю, что эта кампания – точная калька с кампанией «Единой России» в Мосгордуму, где Шанцев в нашем случае выполнял роль Лужкова в том случае. Пока место «Единой России» не дотягивает до того результата, там, напомню, «Единая Россия» взяла все округа и набрала 48% на выборах по партийным спискам.
КПРФ и партия пенсионеров подошли к финишу практически с одинаковыми итогами. Причем партия пенсионеров, с учетом своих 4 депутатов по одномандатным округам, даже превосходит представительство КПРФ. Сергей Кочеров считает, что соревнование этих партий, как на региональных выборах, так и на будущее в Государственную Думу, имеет особый смысл. А поражение Союза правых сил политолог считает закономерным.
Я думаю, что это принципиально, причем не только для нас, это принципиально для Москвы. Ведь ни для кого не секрет, что партия пенсионеров намечается в будущей Государственной Думе на место, не оправдавшей доверия Родины. Кстати, именно по этой причине партия пенсионеров гарантированно не могли снять с этих выборов. Хотя такие настроения кое у кого были. А с правыми, вот это, к сожалению, не песня, это драма, переходящая в трагедию. СПС стала просто повторяться. Повторяться в проведении кампании, потому что нельзя постоянно использовать одни и те же приемы, переходящие в штампы. Крайне нелепо выглядит ситуация, когда с газет СПС за партию правых голосует социалист Горький и монархист Минин. Мне кажется, что СПС просто не нашел своего избирателя. Они рассчитывали все-таки на более молодых людей. Но кампания была достаточно популистской. Но согласитесь, что вот этот главный тезис, что наши мальчишки должны служить в нашей области, верните кафедры, это все-таки не вопрос депутатов областного собрания. Для СПС, самой СПС, лучше, если она не пойдет в областное собрание в этот раз. Потому что это заставит партию задуматься о том, как надо вести кампанию и кто должен входить в список. Политик должен производить впечатление человека пламенного, верующего в то, что он говорит. У него должен быть огонь в глазах.
У микрофона Михаил Соколов. Мой собеседник в программе «Радио Свобода. Время политики» — политолог из Нижнего Новгорода Валентина Бузмакова. Валентина Петровна, «Единая Россия» набрала в Нижегородской области 44% голосов. Как вы считаете, это ее реальный рейтинг или его надо скорректировать на применение административного ресурса?
Непременно был применен административный ресурс. Шанцев, он стал лицом избирательной кампании. Он был лицом «Единой России», и под его фотографиями была надпись «За сильную власть». Это был лозунг кампании «Единой России». По сути дела, Шанцев взял всю ответственность за избирательную кампанию на себя.
Новизна его фигуры все-таки привлекла избирателей.
Несомненно, у Шанцева очень высокий рейтинг. Ведь когда он появился в Нижнем Новгороде, народ о чем подумал? Народ сказал: ага, сейчас мы будем жить, как в Москве. Нас будут тоже доплаты, у нас будет такой же высокий уровень жизни. И, наконец-то, вот наши столичные амбиции, они будут каким-то образом удовлетворены. Пока этого нет, но мы к этому стремимся.
Коммунисты вот взяли свое, эти 18%.
Процент у коммунистов явно высокий. Мы не ожидали такого высокого процента. Избирательная кампания компартии, как всегда, была очень тихой, очень незаметной, очень и очень малобюджетной, несмотря на то, что они и одномандатников выставляли большое количество, но она была бесконфликтной, как и вся избирательная кампания. Не было позиции в Нижнем.
Но это была прибавка, может быть, за счет снятой Родины и более мелких четырех партий?
Нет, несомненно. Голоса Родины разошлись. Это и ЛДПР досталось, и КПРФ досталось, и, несомненно, пенсионерам досталось.
А как объяснить такой успех партии пенсионеров, 17%?
Ее возглавили в Нижнем Новгороде амбициозные предприниматели, которых Единая Россия отвергла. Ведь среди наших активистов партии пенсионеров нынешние есть депутаты областного законодательного собрания. Это и Бочкарев, это и Антипов, это и Антонов, это и Сысоева, это и Косовских. Правящая партия их отвергла. Они ушли в партию пенсионеров и, как видите, победили.
Но с учетом одномандатников, в общем, законодательное собрание будет вполне лояльным действующей власти.
Чрезвычайно лояльным. Опять ожидается перетекание от партии пенсионеров в Единую Россию. У нас ведь были очень большие гонки перед началом избирательной кампании. Союз правых сил покинула группа таких достойных депутатов, которые давно известны были в Нижнем Новгороде. Ну, депутатов-реалистов, скажем так. СПС, увы, не набрала у нас 5%, не перешагнула этот барьер. 3,43. У нас нет оппозиции. У нас в стране нет оппозиции вообще. У нас все комплиментарно настроены по отношению к Шанцеву. Ему выдан большой карт-бланш. И как мы сегодня судим, неизвестно, кто сейчас станет председателем ОЗС. Уж не москвич ли? У нас на выборах на нынешних, по партийным спискам, произошел сговор элит. Единая Россия договорилась со всеми, с пенсионерами, с партией жизни, с ЛДПР, и СПС. Никто никого не трогал. И что мы получили? Мы получили низкую явку. Мы получили полное равнодушие людей к этим выборам. Вот раньше у меня в ночь после выборов напротив в доме всегда горел свет в окнах. Людям было интересно. Они за захватывающим действием следили. Нынче в этих окнах было темно.
Это была Валентина Бузмакова, и я обращаюсь к Александру Кыневу. Александр, скажите, ну вот нижегородские выборы с таким результатом партии пенсионеров, кстати, во многих регионах она тоже удачно достаточно выступила. Это действительно заявка на место в новой Государственной Думе?
Я абсолютно согласен с Валентиной Павловной, что действительно в Нижегородской области крайне сильная, мощная и очень перспективная организация партии пенсионеров. Это молодые, харизматичные политики, динамичные, которые действительно в глазах общества представляют людей, которые в состоянии что-то сделать. Вот мы возьмем список «Единой России», посмотрим, кто в нем был. Да, ну, помимо вот центральной части списка, где были господин Шанцев, господин Люлин и мэр Нижнего Новгорода Булавинов, во всем остальном Валерий Павлинович сделал ставку на такую вот как бы старую номенклатуру, то есть, грубо говоря, все, что было хоть как-то более-менее молодое и яркое, оно казалось вытеснено, либо предложили в округах избираться, да, либо поставили на какие-то последние места. В результате депутатами по списку «Единой России» стали такие замечательные молодые, в кавычках, политики, как бывший губернатор Иван Петрович Скрядов и тому подобные люди. Я понимаю, что, по ментальности подобные когорты руководители Валерию Павленовичу Шанцеву намного ближе, чем какие-то молодые там бизнесмены, которые пришли с ней ко двору. На самом деле, я думаю, что вот эти 44%, полученные Единой Россией, они ни в коем случае не означают на самом деле контроля партии над регионом, потому что список был очень сложный. В нем есть разные группы влияния. То есть там есть группа Люлина, есть очень маленькая, правда, группа Булавинова, есть какие-то частные люди со своими интересами. И в этом смысле это единство временное, потому что нужно было поделить территорию, округа, пройти в Думу. Я думаю, что если команда Шанцева будет вести себя так, как она делает сейчас, а она чем дальше, тем ведет себя более-более агрессивно и наступательно в регионе, а это не Москва. Здесь другие традиции, здесь гораздо более самостоятельные избиратели, свободомыслящие, чем московский. И я думаю, что если вот они будут делать так же, как сегодня, то аукнется это очень нехорошо, и кончится это тем, что очень многие нынешние, в кавычках, сторонники очень скоро могут перейти в оппозицию. Поэтому в этом смысле я бы не переоценивал успехи Единой России в Нижегородской области.
Спасибо, Александр Кынев. Выборы законодательного собрания Оренбургской области, там за Единую Россию проголосовало более 40% избирателей, на втором месте Компартия, замыкает тройку лидеров ЛДПР, и об этом рассказывает Елена Стрельникова.
Перед окончанием голосования в Оренбургской области казалось, что явка избирателей не достигнет необходимых 25% в двух округах города Орска. 4 года назад здесь пришлось проводить повторные выборы. Но на этот раз жители Орска в последние полчаса вдруг проявили активность, и председатель облизбиркома Юрий Андреев с уверенностью доложил. Выборы состоялись по всему Оренбуржью.
По сравнению с выборами, которые проходили в прошлом году, в органы местного самоуправления мы мы где-то порядка 15-18% потеряли, у нас получилось 38,5% явка.
Жители оренбургского села более дисциплинированы, горожане излишне политизированы. Но исход голосования был предсказуем, говорят оренбургские социологи. «Единая Россия» набрала 44% голосов. По 23 одномандатным округам «Единороссы» победили в 19. Результат мог бы быть лучше, считает Виктор Нефедов, депутат Госдумы, член Политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», говорит Виктор Нефедов.
Немножко у нас неожиданности произошли по некоторым одномандатникам. Из 23 победило только 19. 4 одномандатника от «Единой России» проиграли. Это будет предметом разбирательства, в чем проблема была. В идеале должны были все победить. Мы не ожидали, что очень мощная поддержка будет по сельским территориям.
КПРФ на выборах в оренбургский парламент набрала 16,6%. В одномандатном округе номер 15 победил коммунист Владимир Пузий.
У нас будет представлено 5-6 депутатов в законодательном собрании. Но если учитывать, что ни одного коммуниста не было до сегодняшнего дня, то это, конечно, победа.
У ЛДПР 8,2% голосов. Если бы молодежь голосовала активнее, было бы все 10%, считают лидеры ЛДПР. Далее следует традиционно активная в селе аграрная партии России, это 6,4%. Достаточно высокий результат новой левой партии «Патриоты России» 5,6%. Такой результат объясняет руководитель Центра общественного мнения, доктор философских наук Галина Шишукова.
Они, конечно, набрали свой вес очень быстро, и это в значительной степени результат эффективной политтехнологии.
По одномандатным округам самая жесткая борьба шла в 13-м округе города Оренбурга. Три самых активных кандидата – Геннадий Донковцев, экс-мэр города, Владимир Фролов, бывший военный, и Салим Челоян, главный врач детской поликлиники. С результатом 31,52% победил Владимир Фролов. Депутатом законодательного собрания области он становится в четвертый раз.
Пожалуйста.
Несмотря на весь произвол власти и ту наглость, которой они вели предвыборную кампанию против меня, и огромнейшие деньги, которые мой оппонент от «Единой России» Челоян бросил на моем округе, ничего этого им не помогло. После меня выставили и кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации, бывшего главу города Донковцева Геннадия Павловича. Несмотря на то, что я являлся единственным кандидатом от левой оппозиции, власть использовала и левую оппозицию открыто против меня. Мы надеялись на победу, нам было очень сложно. И не только я победил в одномандатном округе, но и по партийным спискам партии «Патриоты России». Впервые.
В итоге в распределении депутатских мандатов в Оренбургском законодательном собрании не будут участвовать три партии. Российская партия «Жизнь», Российская партия пенсионеров и «Яблоко».
Из Оренбурга сообщала Елена Стрельникова. Я обращаюсь к политологу-эксперту Фонда развития информационной политики Александру Кыневу. Александр, ну вот Оренбуржье – это такой типичный российский сельский регион, где, действительно говорят, административный ресурс – это всегда так, и с этим надо считаться.
Но не совсем уж такой типичный. Все-таки в этом регионе представлена крупная нефтяная компания «НАКО». Так что здесь он такой, он аграрно-промышленный. Я бы сказал, все-таки это Южный Урал. Здесь то же самое, что мы говорили только что про Шанцева и про Филипенко. Здесь фактор того, что губернатор отлично возглавлял список, конечно, имел огромное значение, поэтому вся номенклатура, особенно в маленьких городах, в сельских районах, конечно, взяла под козырек.
Бывший коммунист, бывший аграрий Чернышов.
Бывший коммунист, бывший аграрий Чернышов, ныне «Единая Россия», так же, как господин Михайлов Курский, много других замечательных людей. Вот я бы обратил внимание на провал «Яблока», то есть здесь вот был объединенный список СПС и «Яблоко» на базе «Яблоко». Он получил всего там 2%. Хотя вместе, если эти партии 2 года назад получили больше 5. Самое интересное, что как раз господин Наумов, бывший депутат Госдумы, на выборах губернатора был главным оппонентом господина Чернышова. Казалось бы, персонифицированная оппозиция, казалось бы, популярный региональный лидер. Все равно получаем 2%. А что касается перспектив, ну, господин Чернышов, нынешний губернатор, человек достаточно пожилой, поэтому я-то думаю, как раз вот здесь большие политические разборки и борьба в Оренбургской области впереди. Потому что руководитель он жесткий, достаточно авторитарный. И всеобщее мнение, что, конечно, за годы правления губернатора Чернышова политической конкуренции в Оренбурге стало намного меньше. Посмотрим, что будет годика через 2.
Следующий регион – это Курск, как раз уже упомянутый. Здесь «Единая Россия» под руководством губернатора Александра Михайлова получила 37% голосов. Дальше компартия 11%, против всех 9%. Снят
кандидаты были с выборов «Народная воля» и «Родина». Далее «Российская партия жизни» 7%. И к 7% барьеру приблизились, но не смогли его перейти. «Демократическая партия России» 6,99%. ЛДПР 6,88%. И СПС 6,54%. Мы побеседовали с главным редактором газеты «Хорошие новости» Юрием Чимониным. Как вы оцениваете результат «Единой России»? То есть это результат усилий, прежде всего, губернатора Михайлова?
Ну, я думаю, что это усилия двух, прежде всего, человек. Президента и губернатора. Коммунисты, конечно, не добрали своих обычных голосов, но у нас ведь все-таки достаточно много партий присутствовало на выборах. Налицо большое разочарование все-таки во всех существующих политических игроках на политической арене. И «Единая Россия» не может похвастаться впечатляющей победой. Ну и если учесть, что 10% проголосовало против всех, 44% не пришли на выборы, то ясно, что в народе все-таки разочарование.
А это разочарование связано с тем, что с выборов у вас сняты были «Народная воля» и «Родина»?
Для определенной части населения это тоже сыграло свою роль. Хотя, я думаю, больше разочарование вызывает в целом проводимая политика в стране и в области. Вопрос ЖКХ, вопрос тарифов, цен. Все это не может не вызывать недовольства.
Скажите, а вот «Российская партия жизни» у вас преодолела 7-процентный барьер. Как объяснить это чудо?
У нас лидеры «Родины» призвали голосовать за партию жизни. Часть протестного электората, наверное, забрала те, кто разочаровался и в «Единой России», и в КПРФ.
Почти вот дошли до 7-процентного барьера в Курской области. Демпартия России, ЛДПР и УСПС высокий результат, 6,5.
Для ЛДПР это скорее поражение. У нас они скорее потеряли голоса. Они строили свою политику не на критике, допустим, той политики, которую проводит «Единая Россия» и правящий класс, а непосредственно на критике губернатора. То, что Союз правых сил набрал достаточно много, я это связываю, конечно, все-таки с их лидером Федуловым. А ДПР, остановившийся в 0,01%, есть сведения, что в данном случае была построена просто пирамида определенная со всеми ее законами. Я смею утверждать со всей ответственностью, что это не влияние визита Касьяна.
Это был главный редактор газеты «Хорошие новости» из Курска Юрий Чимонин. Я обращаюсь к Александру Кыневу, политологу Фонда развития информационной политики. Александр, ну вот, Курск обращает на себя внимание двумя историями. Это, конечно, снятие Александра Рудского и той партии, с которой он связался, «Народной воли». И вот эта перебежка губернатора Александра Михайлова, которая изменила всю картину политической жизни. У коммунистов 11, а у «Единой России» 37. А если бы губернатор остался в Компартии, было бы наоборот?
Ну и на прошлых выборах, когда была Госдума, соотношение было 30-15, поэтому можно сказать, что перебежка губернатора Михайлова привела к тому, что «Единая Россия» стала больше на 7%, у коммунистов меньше на 4%, но еще 3% можно списать на низкую явку, да, соответственно, больше роли административного ресурса. На самом деле, список «Единой России» здесь так же, как во многих регионах, был сложно составной. Велась жесткая борьба между Михайловым и депутатом Госдумы от региона Чухраевым, который сам хочет стать губернатором, и список представлял через полосицу сторонников одного и другого. Я бы обратил внимание на наличие третьим номером списка довольно популярной в регионе фигуры боксера Поветкина, олимпийского чемпиона. Так что это действительно такой элемент регионального патриотизма в компанию придавало. На мой взгляд, что касается вот партии жизни в случае с Курском, здесь как раз пример активного участия в политике бизнеса. Список возглавил глава крупнейшего агрохолдинга господин Четвериков, бывший депутат Государственной Думы. Это одна из крупнейших агропромышленных компаний центральной полосы России. Если посчитать, сколько людей там работает, то уже одного этого хватало для того, чтобы эта партия преодолела заградительный барьер.
Снятие Рудского, одного популиста с выборов, привело к тому, что под 7% вышли сразу три популистских списка: ДПР, ЛДПР и СПС, который с господином Федуловым был чисто популистской структурой.
Ну, еще 10% проголосовало против всех, не стоит забывать. И все-таки я полагаю, что явка-то была повыше, если был бы на выборах Рудской, была бы партия «Родина». Что касается перетекания голосов, ну вот, на мой взгляд, вот результат СПС здесь, единственный регион, где на выборах 12 марта, правые улучшили свой результат. Это говорит о том, что, конечно, вот всякие разные налоги по поводу того, сколько получали партии в 2003, сколько получают сейчас, нужно делать очень осторожно. Региональные выборы – это голосование за конкретные личности. За Единую Россию голосуют там, где есть губернатор, где губернаторов нет, она падает. То же самое и касается правых. Был вот в данном случае господин Федулов. Человек, может быть, в чем-то скандальный, эпатажный, но в регионе известный. Кстати, тоже бывший зам господина Рудского. Поэтому, я думаю, некоторое перетекание голосов Рудского господина Федулова здесь можно проследить. И вот получаем почти 7%. И господин Михайлов тоже не такая уж рейтинговая фигура. Если мы имеем там не 40 или не 60, как на Ямале, имеем всего 37, что, в принципе, не так уж и много. Курс как раз говорит именно о персонализации региональной политики.
Спасибо, Александр Кынев. У микрофона Михаил Соколов. И мы продолжим программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Американский час выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Слободан Милошевич, скончавшийся в субботу в тюрьме Гаагского трибунала, не принимал непредписанных ему лекарств, заявил в Гааге юридический советник экс-президента Югославии Зденек Таманович. Ранее в понедельник голландские токсикологи сообщили, что еще в начале года в крови Милошевича был обнаружен рифампицин, сильный антибиотик, применение которого снижает эффективность лечения повышенного артериального давления, которым страдал экс-президент. Врачи пришли к выводу, что заключенный занимался самолечением. В Гаагу прибывает группа российских врачей, которые ознакомятся с результатами вскрытия тела Милошевича. На региональных парламентских выборах в 8 субъектах Российской Федерации с разной долей успеха победу одержала «Единая Россия». На втором месте Коммунистическая партия Российской Федерации, представители Союза правых сил и партии «Яблоко» остались без депутатских мандатов. В некоторых регионах неожиданного успеха добилась партия пенсионеров. Партия «Родина» получила депутатские мандаты в Республике Алтай, единственном регионе, где ее не сняли с выборов. Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главу компании «Росинкор» Дмитрия Величко. Он признан виновным в хищении почти 300 миллионов рублей бюджетных денег вместе с руководителями ЮКОСа. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по его ядерной программе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, однако, что в Москве разочарованы тем, как Тегеран ведет себя в ходе переговоров. Великобритания планирует к маю вывести из Ирака 800 военнослужащих. Министр обороны Джон Рид объявил, что после сокращения в Ираке останется 7 тысяч британских солдат. По словам Рида, частичный вывод войск стал возможен благодаря прогрессу в подготовке иракских сил безопасности.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» политолог Александр Кынев. Он представляет Фонд развития информационной политики. Мы продолжаем разговор о результатах региональных выборов 12 марта этого года. И я продолжу с региона очень интересного. Это Калининградская область. Здесь, в самом западном регионе России, «Единая Россия» получила 34% голосов. Однако в самом областном центре за него голосовало не более 20%. Интересно, что за партию власти агитировал губернатор Георгий Босс, открыто агитировал, хотя в список не входил. На втором месте, что тоже интересно, кандидат против всех 16,4%. Кстати, именно таков был по некоторым замерам рейтинг такой интересной организации регионального отделения Народной партии во главе с ярким оппозиционным депутатом-журналистом Игорем Рудниковым. Компартия получила около 15% голосов избирателей, партия пенсионеров 9%, ЛДПР 7%, патриоты России тоже 7%. За ними там стоял профсоюз докеров. По одномандатным округам прошли оппозиционные демократы Соломон Гинзбург и Виталтос Лопат. И упомянутый мной народник Игорь Рудников. О результатах выборов сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Калининграде Оксана Майтакова.
«Единая Россия» может получить в Калининградской областной думе до половины мандатов. Несмотря на то, что по партийным спискам партия получила всего 34,6% голосов, высокий процент протестного голосования подарил единороссам еще как минимум одно партийное место в областной думе. «Устрака против всех», которая набрала почти 16,5% голосов и взяла второй результат, на распределение партийных мест влиять никак не будет. При этом председатель областной избирательной комиссии Василий Зюбанов заявил, что столь высокий процент протестного голосования связан с отменой регистрации Народной партии и партии «Родина».
Некоторый процент, конечно, повлиял, это однозначно. Да, хотя мы видим, что и вот, если уж так говорить по большому счету, да, при распределении, наверное, если бы не было снято эти две партии, наверное, патриоты бы не получили 7%.
Третье место по предварительным итогам взяла КПРФ с 15% голосов избирателей. На четвертое место вышла партия пенсионеров, которая набрала около 9%. Пятое и шестое получили ЛДПР и Патриоты России, за которых проголосовали чуть больше 7%. Яблоку и Российской партии мира преодолеть 7-процентный барьер не удалось. Что касается одномандатников, то переизбраться в областную думу удалось только 9 из 16 действующих депутатов, представленных в списках. Также избиратели оказали доверие крупному бизнесмену, главе группы компании «Вестер» Олегу Болычеву, а также Сергею Булычеву, министру областного правительства, которого губернатор Георгий Босс пригласил в Калининград из Москвы, где Булычев возглавлял управу Биберева. Примечательно, что за московского варяга во втором крупнейшем в области городе Черняховске проголосовали 66% избирателей. Губернатору будет проще контролировать новую Калининградскую областную думу. В этом уверен политолог Владимир Абрамов.
Одна из наиболее бессодержательных кампаний, которую я вообще видел за последние 16 лет. Фракция «Единая Россия» получила большинство, приблизительно 22-23 голоса из 40. Вероятнее всего, господин Булычев будет избран спикером вместо почившего в политической бузе Владимира Анатольевича Никитина. Парламент будет местно голосовать так, как надо. Ну, при этом группа бойких людей будут от души все это комментировать, голосовать против.
Интересным исходом выборов Владимир Абрамов считает разнообразие оппозиционных сил, которые прошли в областную думу. Это коммунисты, которые могут получить 4 мандата, как минимум один представитель Патриотов России, 2 члена Народной партии, а также еще не менее 2 представителей оппозиции.
Это был репортаж из Калининграда Оксаны Майтаковой. И я хочу обратиться к нашему гостю Александру Кымеву. Александр, ну вот Калининград, смотрите, какая интересная ситуация. Труп Народной партии существует вообще в России. И всего 2 человека, вот эти депутаты Березовский и Рудников, оживляют эту неживую партию, да настолько, что власть борется в основном с ней. Родину уже снимали, скорее всего, за кампанию там.
Мы только что говорили про Курск, о том, что региональная политика персонифицирована, и здесь действительно, неважно, Народная партия, как угодно можно ее назвать. Очевидно, что для людей это была партия Рудникова. Поскольку федеральный законодатель принуждает регионы избирать депутатов по партийным спискам, а когда партии нет, ну, приходится конкретным региональным политикам, ну, находить ту партию, которая соглашается их принять. Ну, вот господина Рудникова согласилась принять Народную партию, мы получаем такой вот рейтинг социологии Народной партии. И господин Рудников триумфально избирается в округе, получив там 30% голосов. И Калининград, и Курск, все это говорит о том, что все-таки региональные выборы, даже в условиях принудительного голосования за партийные списки, все равно это голосование за личности. Это некоторая игра в партийность. Выборы на носу, надо срочно в партию записаться, чтобы от нее выдвинуться. Выводы пройдут, в следующем там будет другая ситуация, может быть, будут другие партии.
За «Единую Россию» в Калининградской области в основном голосовали по сельским округам. Получается, что это что, партия новых аграриев или это партия тотальной фальсификации населения?
Я думаю, что это партия административного давления. Кстати, здесь, говоря про Калининград, нужно, я бы еще одну вещь обратил внимание. Здесь не было общеобластной части партийных списков. Каждый список был разбит только вот на эти субрегиональные части. Соответственно, это отчасти ударяло по лидерам, да, допустим, тот же Рудников там мог возглавить только одну региональную часть списка, да, или господин Баос, если бы он пошел баллотироваться, он бы смог быть только в одной там из 13 частей списка, что для губернатора как-то не солидно.
В западном регионе России, где люди легко ездят в Европу, либералы проходят по одномандатным округам, но проваливаются списками.
Если мы посмотрим на список «Единой России», то очень многие нынешние депутаты областной думы, бывшие члены СПС и правых партий, включая председателя Думы господина Никитина, ныне в «Единой России». Просто здесь происходит как бы мимикрия. Те же люди просто переходят в новые политические силы. И, конечно, если мы посмотрим персонали, «Единая Россия» в Калининграде личностно намного либеральнее, чем «Единая Россия», скажем, в Курской области или в Оренбурге, где возглавляют бывшие коммунисты. Просто это говорит о том, что партия номенклатуры, в которую входят люди совершенно разных, диаметрально противоположных партийных взглядов. Либералы с одной стороны и государственники-патриоты с другой.
Еще одни выборы 12 марта прошли в Кировской области. Законодательное собрание избиралось. «Единая Россия» получила 28,5%, у Компартии 15%, ЛДПР почти 15%, партия пенсионеров 12,5%, и, наконец, аграрная партия почти 8% голосов. Против всех 8% жителей области, «Яблоко», «Патриоты России», партия «Социальной справедливости» и партия «Жизни» не преодолели 7-процентный барьер. У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник, главный редактор независимой газеты «Вятский наблюдатель» Сергей Бочинин. Сергей Игоревич, как вятские наблюдатели оценивают результат «Единой России»?
По затраченным усилиям, финансовым, организационным средствам и по тому, как использовался административный ресурс, можно сказать, что это провал.
А почему так получилось?
Наверное, это, прежде всего, протестное голосование. Люди не удовлетворены результатами социально-экономической политики «Единой России» в целом по стране и в Кировской области.
Та же Компартия, в общем, не получила больше, чем обычно. 15% это для нее такой средний очень результат.
Новый игрок партии пенсионеров, которая, наверное, достаточно большое количество голосов в Компартии забрала.
Говорят, что у вас в области и ЛДПР, и партия пенсионеров контролируются одним человеком, крупным бизнесменом, бывшим единороссом и кандидатом в губернаторы Олегом Валенчуком.
Да, и это достаточно серьезный, хотя и прогнозируемый успех. И в сумме партии пенсионеров и ЛДПР набрали почти такое же количество голосов, как и «Единая Россия». Хотя по результатам по одномандатным округам, конечно, «Единая Россия» все равно получит больше половины голосов.
А с чем связан неуспех партии «Жизни» у вас, которая была представлена рядом фигур из элиты, таких альтернативных энергетиков, бывшим мэром Кирова?
Я считаю, что 4%, которые набрала партия «Жизни», это большой успех для нее в Кировской области, по крайней мере, поскольку еще 2 месяца назад о ней никто ничего не знал. Я думаю, что не исключено, что «Единая Россия» объединится с левой оппозицией для того, чтобы противостоять партии Валенчука, ЛДПР и партии пенсионеров. И, может быть, объединиться с аграриями, чтобы получить контрольный пакет.
А орг выводов не может произойти в связи с вот таким не самым успешным выступлением?
Наверное, может, возможно, организационные решения на уровне, я думаю, местного руководства «Единой России». Что касается руководства областью, исполнительной властью, то, я думаю, тоже вопрос открыт.
Это был редактор газеты «Вятский наблюдатель» Сергей Бочинин. И я обращаюсь к Александру Кыневу. Действительно, связаны ли результаты выборов с орг-выводами? Возможно ли вот серьезные перемены? Ну, в той же Вятской области, где вот губернатор действительно проваливает, с точки зрения многих экспертов, кампанию «Единой России», зато крупный бизнесмен играет 2 партиями на политическом поле.
Я думаю, что орг-выводы могут быть, потому что, конечно, провал явный, да, то есть когда вместо 33% получается там 28% с хвостиком, и при этом губернатор во главе списка, и мы имеем единственный из 5 регионов, где был губернатор лидер списка, а результаты ухудшились. Вот здесь выводы могут быть. Причем, кстати, если мы посмотрим ведь на список «Единой России» в Кировской области, то вот он больше похож на списки в Курске и в Оренбурге, чем на список в Калининграде. То есть это типичные красные директора, это руководители крупных промышленных предприятий, многие из которых занимают свои посты там по 10, 15, 20 лет. То есть это старая советская номенклатура, и, конечно, никакими там либеральными экономическими взглядами эти люди обладать не могут. Я думаю, что вот здесь как раз голосование за «Единую Россию» в этом депрессии регионе было, по сути дела, протестным голосованием против в целом существующей в регионе элиты. И молодой, скажем, достаточно энергичный Валенчук, который вот сделал ставку на списке ЛДПР, партии пенсионеров и не прошедших патриотов России, кстати, да, у него был еще 3-й список, он диверсифицировал вложения, как раз говорит о том, что вот один из тех регионов, где действительно население просто устало от определенной когорты, меняющих друг друга политиков, когда и прежний губернатор Сергеенко был непопулярен, и Шаклин, которого протащили в 2003-м с большим трудом на пост губернатора, тоже, как мы видим, большой популярностью сейчас не отличается. И, наверное, какие-то выводы по этому региону будут. Хотя, опять-таки, регион регион депрессивный, и сколько надо в этот регион вложить денег или чего-то еще, чтобы рейтинги власти изменились. Да, можно назначить нового губернатора, будет эффект завышенных ожиданий. Насколько он может длиться? Полгода, год, два, а что будет потом? Я вот, например, считаю, что да, сейчас высокие рейтинги там у господина Шанцева, но кредит доверия это высоко, а его надо оправдать, и что будет через некоторое время? У господина Новоосова, например, по социологии рейтинги уже падают, потому что он ведет себя как слон в посудной лавке, абсолютно не понимая ни специфику региона, заявляя всякие разные глупости про то, что он увеличит население Калининградской области с 1 000 000 до 5 000 000 человек. Вопрос первый, где он их возьмет, вопрос второй, где он их поселит.
Следующий регион, в котором прошли выборы 12 марта, это Адыгея, Республика Адыгея. Избирался Госсовет ХАСЭ, партия «Единая Россия» набрала около 33% голосов, на втором месте Компартия 15%, на третьем Объединенная промышленная партия, фактически ставшая базой для Союза славян Адыгеи, 13%, и Аграрии около 11%. Мой собеседник-журналист из Майкопа Людмила Баркина. Людмила, вот президент Адыгеи Хазрет Савмен не возглавил список «Единой России», во главе был депутат Государственной Думы Воробьев, 33%. Справился он с задачей показать партию власти в Адыгее как правящую или нет?
Нет, он не справился с этим совершенно, несмотря на то, что, сделав, на его взгляд, весьма хитроумный ход, не возглавив список и оставшись на работе, он использовал весь административный ресурс для того, чтобы, нарушая закон, не уйдя в отпуск, он проводил жесткую работу с территориями, с отдельными главами администрации и делал все для того, чтобы подтвердился его прогноз, его обещание федеральному центру. «Единая Россия» должна получить не менее 80% голосов. Несмотря на то, что больше всего и самых серьезных нарушений было у партии власти. Более того, она наняла политического киллера, партии социальной защиты, никому неизвестную, от имени которой пыталась гасить на выборах другие партии. На какой-то момент в отношении аграрной партии это и удалось, а отменена была ее регистрация Верховным судом Республики Адыгея, и только 10 числа Верховный суд России отменил решение местных судейских чиновников, и партия продолжила борьбу и показала неплохой результат, набрала более 11% голосов.
Как вы оцениваете второе место коммунистов, это 15% голосов, и на третьем объединенная промышленная партия, которая действовала в блоке с Союзом славян Адыгеи, 13%. Получается, что оппозиция практически имеет такое же влияние, как Единая Россия?
Формально да. А вместе, если мы сложим проценты оппозиционных партий, то получается, что почти 40% голосов по партийным спискам они получили. Второе место коммунистов – это, безусловно, свидетельство падения их популярности в республике. Ну, а если говорить об Объединенной промышленной партии, то это то, что она сделала буквально за 2-3 месяца работы накануне выборов, это можно назвать просто героическим подвигом. Потому что в городе Майкопе, столице Адыгеи, и в районах с преимущественно русским населением в Геодинске и Майкопском, она опередила и коммунистов. А в Майкопе практически вровень вышло из «Единой России».
А вот каковы теперь перспективы референдума об объединении Адыгеи с Краснодарским краем?
Лозунг объединения. Это был лозунг даже не промышленной партии, а Союза славян. Активисты и члены этого общества с самого начала, в 91-м году, сопротивлялись выходу Адыгеи из края. Но, естественно, не были услышаны. Затем все эти годы, то есть 15 лет практически существования республики с 91-го года, они не уставали повторять, что единственный выход для того, чтобы выровнять экономическую ситуацию по сравнению с Краснодарским краем по всей России, единственный выход для населения республики – это обратное возвращение прежнего статуса, то есть хождение либо в качестве автономии, либо в качестве района Краснодарского края. Единая Россия, она попыталась перехватить этот лозунг, поскольку видела, насколько он популярен. И коммунисты, которые прежде и слышать не хотели об объединении с краем, накануне выборов, только накануне выборов, заговорили о глубокой экономической и социальной интеграции.
А мы беседовали с журналистом из Майкопа Людмилой Баркиной. У микрофона Михаил Соколов, и я обращаюсь к Александру Кыневу. Вот ситуация в Адыгее. Ведь действительно есть влиятельные силы, которые пытаются соединить эту республику с Краснодарским краем. Как вы считаете, вот результаты выборов будут использованы для этого? И вообще не опасный ли это проект сейчас?
Я думаю, что в ближайшей перспективе никакого объединения не будет. Конечно, понятно, что славянское большинство Адыгеи хотело бы и выступает, конечно, за объединение с Краснодарским краем, но нужно понимать и интересы адыгского меньшинства, адыгско-черкесского, да, которое хотело бы сохранить свою государственность. И в этом смысле нужно понимать издержки, которыми чреваты подобные политические решения, потому что еще один очаг нестабильности в данном случае никому не нужен. И это в Москве хорошо понимают. Что касается выборов в Адыгее, на мой взгляд, главных здесь результатов два. Первое, очевидно, можно говорить о расколе в элитах, потому что в 2003 году Единая Россия, консолидированная тогда партия власти, получила здесь 51% голосов, сейчас только 33%, там с небольшим, почти 34%. В то же время Агдарная партия получает 11%. Агдарная партия в случае с Адыгей на самом деле это альтернативная партия власти. То есть это действительно аграрная номенклатура, которая для аграрной Адыгеи всегда была большой и мощной силой, но благодаря вот тому, что господин Совмен и в республике это бывает редко, и там кабинеты меняются каждый год, естественно, что конфликты в руководстве республики не могли не вылиться в раскол на выборах. Одна вот из части прежней власти пошла к отдельной колонной. Коммунисты на самом деле здесь лишь повторили свой результат 2003 года. Было 15 тогда, около 15 сейчас, и это, видимо, их устойчивый электорат. Кампании в Адыгее они почти не вели. А вот на что стоит обратить внимание, действительно, на 13% Российской Объединенной Промышленной Партии на самом деле это Союз Славян Адыгеи. Союз Славян Адыгеи смимикрировал под Российскую Объединенную Промышленную Партию. Здесь и партия счастлива, и Союз Славян Адыгеи доволен. Наверняка, то есть, конечно, назревает ситуация смены лидера региона. Как она будет решаться? Ну, видимо, осторожно и постепенно, так как мы это видели в Северной Осетии, как мы это видели в Дагестане, когда как бы Кремль, когда полпредства в Южном округе сочтет, что ситуация созрела, господин Совмен, наверное, сам напишет заявление, и будет предложена некая компромиссная между какими-то кланами кандидатура.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе с политологом Александром Каневым мы обсуждаем итоги выборов 12 марта 2006 года в России. И последние выборы тоже республика, республика Алтай. И здесь Единая Россия получила очень мало по нынешним временам, 27,2% голосов избирателей. На втором месте партия «Родина». Это единственный случай, где «Родине» удалось удержаться в избирательном бюллетене. Аграрии получили почти 10,5% голосов, Компартия около 9%, Российская партия жизни тоже около 9%, около 8% резко оппозиционная на Алтае ЛДПР. И вот беседовали с главным редактором независимой газеты из Горно-Алтайска, она называется «По скриптум», Николаем Витовцевым.
Если мы посчитаем голоса, которые были поданы за «Родину», КПРФ и патриотов России, плюс народную волю, у народной воли было 4,1%, то мы получим, что за левых проголосовали 27,2%, ровно столько же, сколько за Единую Россию. А если мы сложим голоса, которые поданы за АПР, это ведь тоже протестное голосование, и ЛДПР, которое, не знаю как где, но у нас отношения у Соколова-Жириновского с медведями нашими местными непримиримые уже. Они просто будут не понимать друг друга в госсобрании. Так вот, мы получим 45,9% против 27,2%. Плюс около 9% против всех. Это люди, которые не принимают, скажем так, нынешний режим. А получим вообще 55%. Это по отношению к 27,2% у Единой России. Это единственный вот регион, где участвовали, ну, все желающие. Вот уже Кремлю где-то, наверное, первый звонок. Да, люди, конечно, недовольны. Здесь не только, скажем, как по стране в целом. У нас ведь есть еще и такое событие, как юбилей 250-летия. И мы видим, как в отличие от Казани и Томска, не говоря о Петербурге, суммы всем, наверное, известные. Так вот, нам на республику, на юбилей этого 250-летия добровольного вхождения выделили аж 312 миллионов рублей. Вот это такое отношение федерального центра к региону, который находится на стыке трех государств. Он имеет очень важное геополитическое значение. Никакого интереса у федерального центра вот к таким регионам, как Республика Алтай, нет. Даже вот учитывая то, что регион – это один из немногих в составе России, который принял добровольное подданство России. И вот такое отношение со стороны федерального центра. И я думаю, что, конечно, такое отношение к Кремлю, оно задевает чувства прежде всего алтайцев.
Можно сказать, что относительно свободные выборы у вас в Республике Алтай дали определенное преимущество левым партиям.
Не относительно свободное, а по-настоящему свободное. Потому что наш регион сейчас на карте России остается одним из немногих, где есть и свобода слова, настоящая свобода слова. Все газеты могут себе позволять что угодно. Нам многие завидуют, соседи, по крайней мере, коллеги из Кузбасса, где партия власти набирает 90%. Поэтому у нас были по-настоящему свободные выборы.
Это был журналист из Горно-Алтайска Николай Витовцев, и я обращаюсь к политологу Александру Кынилу. Александр, а вот выборы без жесткого нажима власти в таких вот медвежьих углах, показывают ли они, что при свободных выборах, нормальных, Россию ждала бы смена власти?
Наверное, да, потому что действительно выборы в Алтае были самыми свободными. Это единственный регион, где не было снято ни одного списка. Все 13 были зарегистрированы. Здесь как бы Адыгея перевернутая наоборот. Если в Адыгее оппозиция поднимала тему объединения, и она действительно популярна, то здесь назначение господина Бердникова главой республики создало очень многих опасений в адрес Единой России, что эта партия, вот идя на эти выборы, завтра ликвидирует республику Алтай. И здесь как раз массовое сознание это сработало совершенно иначе, потому что действительно, как показывает та же социология в республике, большинство не хотело бы объединяться с Алтайским краем, потому что по очень многим экономическим показателям республика Алтай сегодня развивается гораздо лучше. Голосование на Алтае говорит действительно о недовольстве тем, что происходит, о том, что люди не доверяют тому курсу, который проводится федеральным руководством, что людям не нравятся те губернаторы, которых им навязывают, исходя из принципов личной преданности и при этом лишенных какой бы то ни было личностной харизмы. И это все-таки говорит о том, что когда есть нормальная конкуренция, когда есть нормальный выбор, получается нормальный конкурентный результат.
Александр, тем не менее, Единая Россия обречена на ближайших всех выборах получать 30-40% голосов.
Ну, как бы есть формальные и неформальные установки. Кроме этого, не стоит забывать о принятом не так давно законе о том, что победившая партия, значит, получает право предлагать кандидата в губернатора, что, по сути дела, является прямым указанием губернатора возглавлять партийные списки. Не возглавишь сам, тогда твой оппонент, возглавивший список Единой России, завтра начнет интриговать и захочет занять свое место. И в очень многих регионах сегодня борьба, кто возглавит список Единой России, превращается в борьбу за то, кто станет будущим губернатором. Говорит ли это о том, что Единая Россия получает поддержку как партия? Опять-таки, вряд ли, потому что когда список превращается в конгломерат абсолютно разнообразной номенклатуры, разношерстный, причем абсолютно разных взглядов в разных регионах, это не есть партия. Это есть в чистом виде некая чиновничья корпорация, да, и люди голосуют просто за некий статус-кво, абсолютно не понимая и не имея никаких идеологических окрасов, правых, левых, просто нынешняя власть. Вот мы ее поддерживаем.
Список партий-сателлитов. Родина окончательно из него вычеркнута, на ее место введена партия пенсионеров при неизменном месте ЛДПР там.
Я думаю, что вот то, что мы наблюдали весной, оно имеет участие такое назидательно-воспитательное значение. Да? То есть погрозили пальчиком, так очень сильно погрозили, и возможности какие-то, я думаю, Родина еще как бы отыграть назад есть пока.
Компартия остается партией номер два, партия оппозиции.
Она либо сохраняет тот итог, который у нее был, как в Адыгее, либо растет. Прибавление получило 3-4% примерно на регион. Здесь, конечно, есть элемент и снижение конкуренции, и не стоит недооценивать саму работу компартии по омоложению актива. Скажем, в Нижнем Новгороде посмотрим на результаты по одномандатным округам. Там в одном из округов студент, баллотирующийся от КПРФ, получил почти 20% голосов против довольно таких серьезных конкурентов. Так что в этом смысле партия действительно обновилась, и, на мой взгляд, все-таки она очень сильно цивилизуется и превращается постепенно в вполне такую динамичную, может быть, более левую, чем европейские социалистические партии, но совсем не такую ортодоксальную, как лет 15 назад партию.
СПС и или Яблоко, которые шли фактически в блоках везде, в 7 регионах и провалились, только в одном месте, в Курске, они за счет популизма приблизились к 7-процентному барьеру. То есть получается, что в дозволенной властью старой конфигурации СПС Яблоко вот эти силы, они обречены везде на поражение.
Демократический электорат, как я убежден, он никуда не делся, просто он привередлив, он все-таки думает, за что он голосует. Традиционный демократический избиратель устал и от Яблока, и устал от его прежних лидеров, он хочет чего-то нового.
А от СПС не устал?
Да, я думаю, что и от СПС устал, потому что голосуют вот в одних регионах на базе СПС, создали единый список, от других на Яблоко, провалились в итоге все. Даже вот в городе Саратове были тоже 12 марта выборы городской думы по подспискам. Даже там все равно получают там всего лишь 4%, намного меньше, чем получали в Саратове СПС и Яблоко раньше. Когда демократический избиратель не идет голосовать или не голосует, он тем самым молчаливо протестует против того меню политического, которое ему предлагают в бюллетене. Он хочет другого меню, он хочет других партий, он хочет других лидеров, реально выступающих за нужные сегодня вещи, а не занимающихся по многим вещам, по большому счету, соглашательство с властью.
Спасибо, Александр Кынев, эксперт Фонда развития информационной политики, с которым мы обсуждали результаты региональных выборов 12 марта 2006 года в России. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 19 марта мы поговорим о политической ситуации в Дагестане. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О ситуации вокруг смерти бывшего президента Югославии Слободана Милошевича говорим с Константином Затулиным, директором Института стран СНГ, членом Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками. Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также...